эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Смог в Москве. Концентрация вредных веществ в воздухе превышает предельную норму в 4 раза. Ученые связывают аномальную жару в России с глобальным потеплением и не исключают повторения подобных катаклизмов в будущем. В интернете сегодня должен быть опубликован проект нового закона о милиции для публичного обсуждения. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». В Москве экологическая обстановка из-за дыма лесных пожаров остается критической. Концентрация вредных веществ в воздухе превышает предельно допустимое значение почти в 4 раза. Смог в центре Москвы, заметно усилившийся накануне вечером, не рассеивается. Видимость на ряде магистралей в центре столицы, в частности на Садовом кольце, остается крайне низкой. По-прежнему чувствуется запах гари. При непродолжительном пребывании на улице становится трудно дышать, начинают слезиться глаза. Экологи рекомендуют москвичам как можно меньше находиться на открытом воздухе, не проветривать помещения. На улице необходимо использовать многослойные марлевые повязки. Специалисты поясняют, что главную опасность для здоровья сейчас представляют мелкие взвешенные частицы в воздухе размером 10 микрон. Глубоко проникая в дыхательную систему, они не выводятся, а накапливаются, влияя на здоровье и продолжительность жизни человека. Кроме того, предупреждают медики, из-за низкого содержания в воздухе кислорода может ухудшиться самочувствие людей с сердечной и легочной недостаточностью, людей, страдающих сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы. При этом рост атмосферного давления может вызвать отрицательную реакцию гипертоников, людей с ишемической болезнью сердца, перенесших инфаркт и инсульт. Экологическая ситуация повлияла на работу аэропортов Внуково и Домодедово. Несколько рейсов ушли на посадку на запасные аэродромы. Шереметьево же пока работает в штатном режиме. О ситуации в Москве и в Подмосковье подробнее расскажет корреспондент Радио «Свобода» Вера Володина.
Из-за двухнедельной аномальной жары столичные власти решили понизить температуру горячей воды в водопроводе с 65 до 50 градусов и перейти на трехсменный режим полива улицы газонов. Всю технику для этого мобилизовать не удастся, поскольку часть водовозов из столицы отправлены в горячие регионы, в том числе в Подмосковье, где все чаще жалуются на недостаток воды. Если в Москве из-за смога временно прекращено движение речных судов, то на юге Подмосковья из-за обмеления уровень Оки в районе Серпухова упал так резко, что глубина фарватера местами не превышает полуметра. На мель может сесть даже катер. Самой недоступной на сегодня стала официальная информация о росте смертности в Москве из-за жары и смога. Неофициальные, но информированные источники сообщают журналистам о росте смертности только в июле почти на 30%, а чиновники вовсе не называют цифр, чтобы не нагнетать напряженность. Но обещают, процитирую заявление руководителя Московского управления Роспотребнадзора, полный анализ причин смертности через несколько дней. Госпитализация больных, по данным Департамента здравоохранения, осталось на прежнем уровне – 2500 человек в сутки. Если президенту Дмитрию Медведеву на станции скорой помощи рассказали о росте числа обращений за помощью на 10%, то неофициальные источники говорят о 10-кратном росте. Москвичам советуют выезжать за город, пока северные и западные направления области наиболее безопасны. Правда, в 5 западных районах в пятницу утром шквалистым ветром и дождем было обесточено почти 300 трансформаторов. Проблемы с электроснабжением возникают и там, где продолжаются пожары, рассказала Ольга Антропова, замредактора колуменского издания «Региональных вестей» после посещения поселка Белоомут под Луховицами.
Никто не охраняет лес. Вот едешь по дороге, видно, что лес горит. Дымит и горит, и деревья время от времени там валятся. В Ларцевых полянах периодически отключают свет, там, где тоже военная часть горела. Вообще падают деревья и на линии электропередач, то есть там постоянно обрываются. Огня у Белоомута сейчас нет. Но опасность остается, пожарные там дежурят постоянно.
Коломенские журналисты подготовили обращение в защиту уволенного командира сгоревшей авиабазы ВМФ Виктора Беронта. Они выяснили, что подполковник вместе с матросами 10 дней боролся с огнем без какой-либо помощи извне. Им удалось спасти новую технику.
Он пришел на должность в мае, а командир, который был до него, пытался сделать вот эту самую полосу безопасности. Так его оштрафовали, достаточно крупный штраф наложили за незаконную вырубку леса. На момент начала пожара в части находился руководитель экологического отдела города, который категорически запретил вырубать деревья. Уже представляю, в принципе, что огонь может подойти к части.
Только в эту пятницу стало известно, что в Коломенском районе 29 июля сгорела еще одна воинская часть – база хранения имущества ВДВ. Фермер Михаил Шляпников, известный тем, что пытался защитить от закрытия деревенскую больницу в Егорьевском районе, от огня сегодня пытается защититься до приезда пожарных.
Два пруда есть, они оба высохли. Лес вплотную примыкает к деревне. Все задымлено, то есть открытого огня мы не увидим. И увидим только, когда он загорятся дома. Сейчас видимость, может, чуть-чуть получше, да, то было метров 30.
О деревенском пейзаже Михаил рассказывает страшное.
Петух, он уже не кукарекает, а квакает или крякает. Дятлы об дерево просто бьются. И по дороге валяются трупики птиц. Лягушки все исчезли, рыбы вверх пузами плавали. Утки все снялись, улетели, вот где пожары идут.
К выходным самые опасные очаги были в Ногинском и Раменском районах, в 30-40 километрах к востоку от Москвы. Начальник областного МЧС Сергей Секирин сообщил, что природные пожары в Подмосковье сегодня не угрожают столице.
40-30 километров бывают в Ногинском районе, в Раменском районе. Хотя по неосторожности отдельных людей наших бывают очаги 2 километра отката.
Утром 7 августа на большинстве станций мониторинга Москвы зафиксировано увеличение концентрации загрязняющих веществ по сравнению с ночным периодом предыдущих суток в 2-3 раза. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Количество жертв лесных пожаров в России увеличилось до 52. В Нижегородской области, в сгоревшем дотла в селе Верхняя Верея, обнаружено тело еще одной погибшей женщины. По последним данным, на территории России зарегистрировано 853 очага природных пожаров, в том числе 32 торфяных. Говорит Радио Свобода, в Москве четверть первого. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти США, Германии и Франции предупредили своих граждан об опасностях поездок в Россию из-за лесных пожаров. В городе Баксан, Кабардино-Балкария, неизвестные в ночь на субботу застрелили двух милиционеров. В России сегодня будет обнародован проект нового закона о милиции. Ведущие российские правозащитники решили создать совет для выработки единой позиции по наиболее острым вопросам. Наводнения в Пакистане распространяются из северо-западных регионов на юг страны. В провинции Синд 500 000 человек эвакуированы, сотни деревень затоплены. В восточно-китайской провинции Шаньдунь в результате пожара на золотодобывающей шахте погибли по меньшей мере 14 горняков, еще 8 остаются блокированными под землей. В Колумбии сегодня состоится инаугурация нового президента Хуана Мануэля Сантоса. На этом посту он сменит Альваро Урибе, руководившего страной в течение последних 8 лет. Глава американского концерна Hewlett-Packard Марк Херт ушел в отставку со всех руководящих постов из-за обвинений в скандальной связи с одной из сотрудниц компании.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Пожары, которыми охвачена Россия, и книга Владислава Суркова, сожженная молодым оппозиционером на дне рождения. Эти события на уходящей неделе активно обсуждались в сетевых дневниках. Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
Сеть пахнет дымом горящих торфяников. В лентах каждый второй постинг с фотографиями и свидетельствами из какой-либо подлинно горячей точки на карте России. Как борются с огнем, как не смогли его одолеть, как правильно дышать в плотном слое дыма, накрывшим тот или иной город. И, немаловажно, как ведет себя на пожаре начальство и те, кто под ним. Блогер Семиург рассказал, как встречали Владимира Путина в горящей Воронежской области.
По случаю приезда хозяина местные власти устроили целый кардебалет. Добровольцев, которые как раз и тушат пожары, разогнали, а в лесу надули штаб МЧС. Ну, надувной такой шатер поставили. Согнали всех, милицию, ФСБ, пожарных, как будто они тут всегда были, и назвали это лагерем МЧС. Как только кортеж премьер-министра выехал на трассу, палатку сразу же сдули, все представители силовых структур разъехались, а добровольцы вновь приступили к тушению. А к погорелой Масловке, говорят, к приезду приезду Путина положили свежий асфальт. Прикиньте картину. Сгоревшая улица, одни печи торчат, а асфальт свежий, с разметочкой. Красота. Интересно, ему понравилось?
Об этом мы так и не узнали. До Масловки премьер Путин не доехал. Зато теперь там новая дорога, подчеркивает блогер Семиург. Все польза. И блогер Семиург добавляет новые воспоминания очевидцев.
В то время, когда Путин там был, очагово горела подстилка. Тушили ее, как и предыдущие 5 дней, добровольцы. Так ФСБшники разогнали их всех, потому что они мешали их ярмарке тщеславия. И не просто разогнали, а с угрозами «вам за это еще будет», «вы еще увидите» и прочими фразами из лихих 90-х. А после того, как высокое начальство отчалило, силовиков след простыл. Они в сторону очагов горячих и не взглянули. А добровольцы опять взяли свои рюкзаки с водой и пошли тушить лес.
Наиболее популярная отдельная история уходящей недели опять-таки связана с пожарами. Обычный деревенский житель из Тверской области, судя по всему, экс-москвич, некогда уехавший жить на пленэр, в своем блоге «Топлэп» в крайне эмоциональной форме пожаловался на то, как именно местные власти готовы к пожаротушению. В частности, блогер матерно посетовал на то, что власти поселка Высокого сняли пожарную рынду, а по имеющемуся телефону никуда дозвониться невозможно. Письмо Топлэпова попалось на глаза Владимиру Путину, и тот ответил, надо сказать, в весьма органичной для пикировки в блогах манере.
Вы, безусловно, одаренный литератор. Если бы зарабатывали писательским трудом, могли бы жить, как и любимый писатель Ленина, Горький, на Капри. Однако и там вы не могли бы чувствовать себя в безопасности, поскольку и в Европе, и в США сталкиваются с такими же по масштабу природными катаклизмами. Достаточно вспомнить о том, как горели леса во многих странах Европы в прошлом и позапрошлом году. Несмотря на все проблемы и трудности, надеюсь, до пенсии мы с вами все-таки дотянем. При наличии вашего адреса рынду получите у губернатора незамедлительно.
Рында. Самое популярное слово в политизированном сегменте благосферы. Верните рынду. Лозунг, употреблявшийся на уходящей неделе куда более часто, чем за нашу и вашу свободу, и свобода, равенство, братство вместе взятые. Однако выиграли, судя по всему, обе стороны. И блогеры из села Высокого, куда действительно вернули рынду, и авторы ответа. По этому поводу популярный блогер Лангобард написал следующее.
Мне сдается, что властью впервые был проделан пиар-ход в рамках модели «блоговое событие». Что такое блоговое событие? Это некая шумиха, которая происходит исключительно в рамках блогосферы, о которой простые юзеры интернета и тем более потребители теле- и газетной продукции могут и не догадываться. Да-да, всю жизнь прожить и так и не узнать. То есть для них слово «хипстер» так и не будет ничего значить. И они понятия не будут иметь о том, что в российской школе останутся только 4 бесплатных урока – письмо, арифметика, физкультура да закон Божий. И про то, что РПЦ запретила выставку «Запрет на искусство», и что кто-то на кого-то написал донос за сожжение книги Суркова.
А про сожжение книги и донос сейчас поговорим поподробнее. На уходящей неделе многих пользователей блогов весьма впечатлил маленький политический пожар, устроенный Виталием Шушкевичем, молодежным оппозиционным активистом, известным в сети как Берилий. На день рождения к нему пришли другие молодые политики, от оппозиционеров до комиссаров движения «Наши». Среди подарков Шушкевичу оказалась книга Владислава Суркова и «Зажигалка». В результате получился небольшой источник огня, снятый на фото и размещенный в ЖЖ Берилия, то есть в качестве публичной акции. Дальше произошло два события. Первое. На набережную, где праздновали именины Виталия, приехал подмосковный ОМОН и забрал всех гостей. Потом гости особенно подчеркивали тот факт, что девушки, те самые комиссары из движения «Наши», уехали с набережной за несколько минут до приезда милиции. Искали, как выяснилось позже, свидетельство причастности Шушкевича к недавней молодежной атаке на Химкинскую администрацию. Искали, допрашивали, не дошли, выпустили, как и всех. Это первое событие. А дальше отличилась одна из гостей Шушкевича, комиссар движения «Наши» Мария Дрокова. Описав коллизию с утратой труда Владислава Суркова, Дрокова сделала вывод. Сожжение книги – достаточное основание как для того, чтобы считать тех, кто ее сжег, последователями фашистов, так и для того, чтобы начать скорейшее расследование происшедшего. И опубликовала этот вывод публично. Марию, безусловно, в блогах окрестили доносчицей и напомнили, что за сожжение книжки, пусть и Суркова, уголовное преследование невозможно, а кто его начнет, то сам уголовник и есть. Остался, однако, куда более спорный вопрос, имеют ли право оппозиционные деятели пользоваться в своих публичных действиях языком нацизма. Лев Рубинштейн в своей колонке на сетевом ресурсе «Грани.ру» посчитал, что дело не в форме, а в содержании.
Ну как вот объяснить этим комиссаркам в пыльных «всё-всё молчу»? Как, короче говоря, объяснить им, что сжигать на кострах посреди больших городов книги, допустим, Гейна или, к примеру, Томаса Манна, это, безусловно, фашизм и есть. А погреться посредством сгорания печатной продукции итогов бессонных раздумий товарищей Ленина, Сталина, Гитлера, Геббельса, Брежнева, Андропова, Ким Ир Сена, Фиделя Кастро, Владислава Суркова и других товарищи из этого, к сожалению, очень длинного ряда, это вовсе не фашизм, а уж скорее наоборот, вполне богоугодное дело.
При всем огромном уважении к Льву Семеновичу Рубинштейну, блогеры отметили один момент. Если следовать его логике, то, оказывается, фашисты плохи не просто тем, что жгли книги публично в рамках неких специальных акций, а тем, что жгли книги определенных авторов, да еще к тому же и не свои собственные. Лев Рубинштейн особо подчеркнул, что книга Суркова являлась частью имущества Виталия Шушкевича. То есть, если бы нации скупили книжки, которые они жгли на площадях, претензий бы не было никаких? И это, повторюсь, довольно странная логика. В то время как есть логика куда проще, и об этом тоже говорили в блогах. Не хочешь коннотации с нацизмом? Не вешай свастики из георгиевских ленточек на картинке пользователя в живом журнале. Не жги книги прилюдно или на камеру. Или ты демократ, или ты говоришь на языке Третьего Рейха. А двойной стандарт не работает, увы, даже для самых молодых оппозиционеров.
Обзор российских блогов подготовил Юрий Васильев. Мощный антициклон, который установился над территорией европейской части России, не отступает. Синоптики прогнозируют лишь небольшое снижение температуры в середине следующей недели. Пока же лето 2010 года продолжает ставить температурные рекорды. Первую причину нынешней аномальной жары в России некоторые ученые видят в глобальном потеплении в масштабах всей планеты. О том, что происходит с погодой, Радио Свобода рассказал доктор физико-математических наук, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Александр Гинзбург.
С погодой происходит, в общем, не удивительное по смыслу, но удивительное по продолжительности события. Бывают так называемые блокирующие ситуации. Циклон и антициклон. Циклон – это вихрь, который крутится в одну сторону, а антициклон – в другую. И вот такая пара – циклон-антициклон, то есть два вихря или несколько вихрей, расположенных, грубо говоря, в шахматном порядке, они могут, в принципе, такая конструкция существовать достаточно долго. Потому что в основном подпитка происходит за счет мощного антициклона, потому что в пределах мощного антициклона безоблачно, солнце греет поверхность Земли греет воздух, и вот вся эта энергия поддерживает структуру этого антициклона, это огромный вихрь. Ну, в каком-то смысле напоминает Юлу, которая, если хорошо завести и дать ей много энергии, то она достаточно долго стоит на одном месте. А если считать, что солнечное излучение – это вот подпитка энергии Юлы, то оно может существовать, такой антициклон, достаточно долго. Другое дело, что за время того, как человечество изучает циклоны и антициклоны, это, может, уже 100 лет почти, то такого мощного антициклона на территории Европы или европейской части России такого не наблюдалось. В принципе, физика атмосферы позволяет, чтобы такой антициклон стоял достаточно долго, и неделю, и несколько недель. Но это вот аномально устойчивый и упрямый антициклон.
Наука не может объяснить, почему так долго эта Юла так стоит на одном месте. И может ли она предсказать, будет ли это повторяться в будущем и как часто?
В силу очень многих обстоятельств прогноз погоды можно сделать достаточно хорошо на 5-7 дней. А что происходит через 5-7 дней? Там возникают некоторые вещи, ну как Тарина и Рыцарин. Направо пойдешь, налево пойдешь. Есть вероятность, что антициклон уйдет, а есть вероятность, что он будет продолжать стоять. Как правило, если вы посмотрите на прогноз погоды по любому вот новостному каналу, то вы увидите, что в течение последнего времени, как правило, похолодание обещают там на 10-й примерно день. А потом, и в эти дни прогноз правится, и он прогнозируется достаточно жарким. Но вот я хочу обратить ваше внимание, что если вы посмотрите любой сейчас прогностический канал, то там уже сейчас на вторник, четверг или среда, пятница следующей недели прогнозируют всего до 30 тепла днем. сейчас это покажется огромным облегчением. Похоже, что этот прогноз должен сбыться.
Для России сейчас такая погода, еще которая усугубилась лесными пожарами, смогом в больших городах, это катастрофическое явление.
Сейчас, конечно, катастрофа. Это не здорово для людей. Сегодняшняя катастрофа – это урожай. А погодной или климатической катастрофой, долгоиграющей, это, конечно, не является.
Специалисты, ученые сейчас могут дать какие-то рекомендации властям? Следует ли быть готовыми к таким погодным явлениям и в скором будущем? Нужно ли теперь как-то менять систему хозяйствования?
Скорее всего, такие вещи будут продолжаться время от времени, случаться, но будет это следующий год. Или следующий год будет, наоборот, очень холодным и дождливым. Или будет совершенно нормальным. Сказать очень трудно, но можно сказать, что такие аномалии, как в этом году, были вот в 1972 году на европейской территории Союза. Было очень такое жаркое и тяжелое лето, но более короткое. В 2002 году, судя по всему, это рекорд в этом году. И понятно, что время от времени такие вещи случаются. И надо быть к этому готовы, иметь запасы и для пожаротушения, и для медицины, вот таких погодных катастроф, запасов зерна и так далее. Но, к сожалению, сказать, какой ближайший год это случится, практически невозможно.
Но все-таки вот прав Greenpeace России, получается, они призывают власти изменить несколько подход к сельскому хозяйству. Цитата. «В случае сохранения динамики и повторения засухи в 2011 году ситуация в наиболее страдающих районах может привести к социальной напряженности, что потребует срочного вмешательства федерального правительства. Мы считаем, что во избежание такого сценария руководству страны необходимо быть готовым к принятию программ и мер адаптации сельского хозяйства к более сложным агроклиматическим условиям», говорится в письме.
Вот это абсолютно правильно, потому что надо адаптироваться. Я в данном случае двумя руками под этим подписался бы. Как эту стратегию создавать, это другой вопрос. Но она, безусловно, нужна. Итак, Россия находится более в зоне рискованного земледелия, чем, например, Соединенные Штаты. Обязательно нужно, и очень хорошо, и я готов всячески, ну, как сказать, специалист по климату, это поддерживать.
Последние годы глобальное потепление, этот термин на слуху, много споров. То, что мы сейчас наблюдаем в Центральной России, это как-то вписывается в концепцию глобального потепления или это отдельно взятое вот такое локальное явление?
Вот я скажу, как я понимаю, потому что если вы спросите других, ответ может быть другой. Глобальное потепление, которое имеет место независимо от того, природное оно или антропогенное, оно имеет место. Стоит вопрос о том, какое оно, антропогенное или природное. У антропогенного потепления, у природного немножко разная, ну, как бы, конструкция. Если это природное, то вся поверхность Земли или воздух более равномерно нагревается, потому что это внешние глобальные природные факторы. Если это парниковые газы, то есть антропогенное потепление, то физика атмосферы нам говорит, что должно быть потепление в северных или полярных широтах больше, чем в тропических и южных широтах. В итоге при антропогенном потеплении перепад экватор-полю становится меньше. А это значит, что вынуждающая сила, которая, ну вот такая внешняя сила, которая могла бы рассасывать вот такие устойчивые пары или конструкции циклонов-антициклонов, становится меньше. И в мое понимание теории глобального потепления вполне вписывается то, что такая жара более устойчива.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12:30. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Власти США, Германии и Франции предупредили своих граждан об опасностях поездок в Россию из-за лесных пожаров. По последним данным, площадь охваченных огнем территорий составляет около 180 тысяч гектаров. В результате пожаров погибли 52 человека, в больницах остается 43 пострадавших. Значительно возросли среднестатистические показатели смертности населения. В городе Баксан, Кабардино-Балкария, неизвестные в ночь на субботу застрелили двух милиционеров. Как сообщает Интерфакс, нападавшие открыли стрельбу из автомобиля на одной из улиц города, после чего скрылись. Ведется их поиск. В России сегодня обнародован проект нового закона о милиции. Соответствующее поручение дал накануне президент страны Дмитрий Медведев. Ведущие российские правозащитники решили создать специальный совет. Как передает Интерфакс, правозащитный совет не будет регистрироваться как юридическое лицо, а будет действовать в качестве постоянного круглого стола для выработки единой позиции по наиболее острым вопросам. Наводнения в Пакистане распространяются из северо-западных регионов на юг страны. В провинции Синд 500 000 человек эвакуированы, сотни деревень затоплены. Жертвами стихийного бедствия стали не менее 1600 человек. Объявлено, что пострадали 14 миллионов жителей страны. В восточно-китайской провинции Шаньдунь в результате пожара на золотодобывающей шахте погибли по меньшей мере 14 горняков. Еще 8 остаются блокированными под землей. В Колумбии сегодня состоится инаугурация нового президента Хуана Мануэля Сантоса. На этом посту он сменит Альваро Урибе, руководившего страной в течение последних 8 лет.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. И далее исторический календарь.
7 августа 1965 года в Москве в возрасте 50 лет скончалась общественная деятельница, журналистка и писательница Фрида Вигдорова. Яркий эпизод подвижнической жизни Вигдоровой – участие в судебном деле Иосифа Бродского, которому она привлекла внимание многих известных деятелей культуры. В феврале 1964 года во время суда над Бродским Вигдорова вела запись слушания, получившую широкое распространение в самиздате. Именно с этой записи, наряду с некоторыми ранними произведениями Александра Солженицына, в СССР началась история общественно-политического самиздата. К творческому наследию Вигдоровой принадлежит литературная запись повести о Зое и Шуре, рассказанной матерью Зои Космодемьянской. Памяти Фриды Вигдоровой посвящена песня Александра Галича «Уходят друзья».
8 августа 1928 года в стенах Ленинградского цирка открылся первый в мире музей цирка и эстрады. Основатель и хранитель музея Василий Андреев, бывший подполковник царской армии, преподаватель фехтования. Сподвижник Андреева Евгений Гершуни вспоминал: «Нам удалось отвоевать небольшую комнату. На дверях повесили рукописную вывеску «Музей цирка» и, как теперь говорят, на общественных началах открыли это необычное учреждение. Сейчас в музее более 100 тысяч экспонатов. Библиотека, фото и видеотека, живопись, плакаты, цирковые программки, костюмы и реквизит».
Августа 1471 года папой римским под именем Сикст IV стал 57-летний уроженец Генуи правовед Франческо делла Ровере. Своим идеалом он считал преобразование папского института в светскую монархию, управляемую родственниками-кардиналами самого Сикста. Для этого он возвел в кардинальское достоинство 5 своих непотов, а 10 других назначил на различные высокие церковные должности. Сикст IV принял участие в заговоре против семейства Медичи, в результате которого был убит брат правителя Флоренции Лоренцо Великолепного Джулиано. Большое внимание Сикст IV уделял развитию искусства. Его именем названы Сикстинская капелла в Ватикане и парадный зал Ватиканской апостольской библиотеки. По его инициативе в Риме открылся первый в мире публичный музей, капитолийский. На смерть папы через 13 лет его правления римляне откликнулись такими надгробными словами: «Бесчестие, голод, разруху, расцвет лихаимства, кражи, грабежи – все, что только есть подлейшего на свете, перенес Рим под твоим правлением».
10 августа 1947 года родился певец и основатель группы Jethro Tull Ян Андерсон. Runs the all-time blizzard headlong to his head. When he feels a piston scraping, a steam breaking on his brow. Oh, Charlie, he stole a fender, and a train hit the wall, stop going nowhere to his hotel. Sees his children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend
11 августа 1566 года в Антверпене во время праздника Успения Девы Марии вспыхнуло восстание беднейших слоев населения. Бунт вылился в нападение на католические храмы и разрушение святынь, почему известен как иконоборческий. Восстание поддержали несколько городов Нидерландов, в том числе Турн, Велансьен, Гент. Причиной возмущения стала экономическая политика испанского короля Филиппа II Габсбурга. Однако у восставших протестантов-кальвинистов не нашлось лидера, способного организовать протест, а потому народный гнев обрушился на католические церкви, воплощавшие испанское господство. Разобщенность бунтарей помогла погасить мятеж. Проправительственная дворянская группировка мобилизовала силы, и восстание вскоре было подавлено.
12 августа 1851 года американский изобретатель и промышленник Исаак Зингер получил патент на швейную машинку. Зингер не был изобретателем швейного устройства. Первый патент на швейный станок выдан в Англии еще в 1790 году. Заслуга Зингера в том, что он усовершенствовал устройство, взяв за основу машинку своего знакомого. Зингер по образцу слесарного станка предложил использовать столик-доску для ткани, снабдил устройство ножкой-держателем иглы, позволившим делать непрерывный шов, а также ножной педалью для привода, что освобождало руки мастериц. Эти нововведения стали базовой схемой швейной машинки на долгие годы. Затем Зингер создал производство своего изобретения, а также эффективную рекламу, сети продаж и технического обслуживания.
Августа 1910 года в Лондоне в возрасте 90 лет скончалась Флоренс Найтингейл, сестра милосердия и общественный деятель. Она стала национальной героиней во время Крымской войны 1854-55 годов. Узнав об антисанитарных условиях в военных госпиталях, Найтингейл с 38 помощницами отправилась в полевые госпитали, сначала в Скутари, в тогдашнюю Турцию, а затем в Крым. Благодаря правильному уходу за ранеными, смертность в лазаретах заметно снизилась. По возвращению в Англию Найтингейл занялась реформой армейской медицинской службы, затем организовала первую в мире школу сестер милосердия. Флоренс Найтингейл – первая женщина, удостоенная британского ордена за заслуги.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Президент Пакистана Асиф Али Зардари на этой неделе посетил Великобританию, где провел переговоры с премьер-министром страны Дэвидом Кэмероном. На переговорах обсуждалась борьба с терроризмом, вопросы торговли, помощь Пакистану в преодолении последствий сильнейших наводнений и другие темы. Кэмерон после встречи с Зардари заявил о нерушимости связи Великобритании с Пакистаном. Отношения между Лондоном и Исламабадом претерпели охлаждение после недавних заявлений Кэмерона, сделанных во время визита в Индию. Британский премьер тогда высказал мнение, что некоторые силы в Пакистане способствуют распространению терроризма. Это вызвало крайнее недовольство в Исламабаде. О проблемах в отношениях между двумя странами и об исторических связях между ними рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода», эксперт по британской истории и политике Кирилл Кобрин. С ним беседует Валентин Барышников.
Кирилл, Пакистан остается в центре внимания мировых СМИ. Тут и наводнения, катастрофические беспорядки в Карачи, и недавний пакистано-британский скандал. Как-то нынешние переговоры затронуты этими вопросами?
Ну, безусловно, конечно, и скандал дипломатический, который разгорелся после ремарки, сделанной Дэвидом Кэмероном во время его визита в Индию, где он обвинил некоторые, он очень туманно, на самом деле, сказал, некоторые силы в Пакистане, которые способствуют дальнейшему распространению терроризма. И, естественно, что эти слова вызвали бурю возмущения в Исламабаде, и так совпало, что в это же время как раз готовился визит Зардари в Лондон. И в связи с этим часть окружения Зардари посоветовала ему отказаться от этого визита и не ехать в Великобританию. Более того, так как Дэвид Кэмерон явно намекал на спецслужбы, прежде всего Пакистана, известно, что пакистанские спецслужбы часто обвиняют в том, что они способствуют деятельности исламских радикалов. Часть охраны Зардари отказалась следовать за ним в Лондон именно на том основании, что именно человек из Лондона, Дэвид Кэмерон, оскорбил их вот такими беспочвенными с их точки зрения обвинениями. Так или иначе, Зардари прилетел в Лондон, и вот переговоры, которые все очень активно обсуждают.
Прежде чем мы продолжим обсуждение этих переговоров, я хотел спросить, означает ли это, что Зардари приехал в Великобританию, настроенный очень жестко под этим давлением внутренних сил в Пакистане?
Ну, он вынужден демонстрировать, что он настроен жестко. На самом деле, Британия и Пакистан – это государство, которое имеет очень давнишние связи. Я напомню, естественно, наши слушатели знают, что территория нынешнего Пакистана входила в состав так называемого Раджа, то есть Британской империи в Индии. И, естественно, вот эти колониальные связи и колониальное прошлое не забыто, прежде всего. Второе. Вот как раз из-за первого обстоятельства в Великобритании очень много выходцев из Пакистана. Есть совершенно очевидное и пакистанское лобби в британском руководстве, и есть антипакистанские настроения у крайне правых, например. Не забывайте, что вот последние террористические попытки и атаки, которые были или планировались на территории Великобритании, в основном это дело рук выходцев из Пакистана. И Дэвид Кэмерон не может игнорировать общее настроение, да, в отношении вот выходцев из Пакистана, которых очень много на самом деле в Великобритании. Только надо помнить, что речь идет не вот о мигрантах, которые вот взяли сейчас и приехали, да, это семьи, которые уже одно, два или там три поколения живут в Великобритании, так что это очень сложная проблема и очень чувствительная. В общем, эти страны объединяет очень многое, и, конечно же, вот этот дипломатический скандал, сколько бы его ни использовали и против Зардари, и против Кэмерона, между прочим, в Великобритании, потому что его обвиняют в том, что он проявил политическую незрелость, неуклюжесть и так далее, и так далее. А вот газета «Гардиан», это либеральная газета, и она настроена, скажем так, скептически в отношении консервативного руководства, они даже напечатали несколько дней назад статью под названием «Пять вещей, которые Кэмерон должен знать о Пакистане», намекая на то, что он этих вещей не знает.
Возвращаясь к этим переговорам, что является центральной, наиболее болезненной темой на них?
Ну, естественно, конечно, проблема терроризма, прежде всего. И, как вот уже упомянутая мной статья в «Гардиан» говорилось, что не надо забывать, что Пакистан не только является территорией, с которой, может быть, планируются какие-то террористические атаки, и на территории которого находятся базы экстремистов на афгано-пакистанской границе, но Пакистан является и на самом деле жертвой терроризма. Не забывайте, убийство Беназир Бхутты, масса других террористических актов.
Ну, кроме того, пакистанская армия постоянно несет потери в борьбе с экстремистами на той упомянутой вами афгано-пакистанской
границе. Совершенно верно. Так что здесь все очень двойственно. В Пакистане есть разные политические силы, разные этнические группы, разные религиозные силы. И, конечно, вот так огульно как бы считать, что Пакистан является источником терроризма, нельзя. Территория Пакистана используется радикальными группами для планирования и осуществления каких-то своих действий. Да, это безусловно так, но не надо отождествлять руководство Пакистана, тем более народ Пакистана с вот этими вещами. Так что Дэвид Кэмерон на самом деле это прекрасно понимает.
Ну и в заключение, оказывает ли Британия помощь Пакистану в связи с этим катастрофическим наводнением?
Безусловно, конечно, оказывает, и эти усилия, так же, как и другие западные страны, эти усилия будут продолжены. Около 5 миллионов фунтов было выделено Британии через ЮНИСЕФ на поддержку детей детей, прежде всего, да, которые пострадали от этого наводнения, еще кое-какие фонды в этом участвуют. Но я бы отметил еще одно измерение этого наводнения. Это политическое измерение. Дело в том, что наводнение началось, оно на западе, а это долина Сват, как раз там, где было недавнее вот это наступление пакистанских войск против талибов. Неэффективность действий пакистанского правительства в деле помощи пострадавшим от этого наводнения приводит к тому, что вот этот вакуум, образовавшийся от отсутствия государства, приходят различные благотворительные фонды, в том числе созданные исламистскими группами радикальными, которые под видом как бы вот этой помощи, они, естественно, настраивают население в свою пользу. Они, естественно, настраивают население против правительства, и таким образом, в общем, эта территория, и так охваченная гражданской войной и стихийными бедствиями, она, конечно, страдает и от вот такого политического раскола. Наводнение стало действительно политическим вопросом.
О проблемах в отношениях Великобритании и Пакистана говорил международный обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Говорит «Радио Свобода» в Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода» новости.
Власти США, Германии и Франции предупредили своих граждан об опасностях поездок в Россию из-за лесных пожаров. В городе Баксан, Кабардино-Балкария, неизвестные в ночь на субботу застрелили двух милиционеров. В России обнародован проект нового закона о полиции. Ведущие российские правозащитники решили создать совет для выработки единой позиции по наиболее острым вопросам. Наводнения в Пакистане распространяются из северо-западных регионов на юг страны. В провинции Синд 500 000 человек эвакуированы, сотни деревень затоплены. В восточной китайской провинции Шаньдунь в результате пожара на золотодобывающей шахте погибли по меньшей мере 14 горняков, еще 8 остаются блокированными под землей. В Колумбии сегодня состоится инаугурация нового президента Хуана Мануэля Сантоса. На этом посту он сменит Альваро Урибе, руководившего страной в течение последних 8 лет. Глава американского концерна Hewlett-Packard Марк Херт ушел в отставку со всех руководящих постов из-за обвинений в скандальной связи с одной из сотрудниц компании. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Меньше часа назад на сайте законопроект2010.ру опубликован полный текст нового проекта федерального закона о полиции и открытое обсуждение этого документа. Ожидается, что дискуссия по новому закону продлится до середины сентября. Проект федерального закона впервые выносится на суд общественности. Предполагается, что в дальнейшем новый сайт станет постоянной интернет-площадкой для обсуждения других важных для общества законов. Напомню, что накануне Дмитрий Медведев предложил переименовать милицию в полицию, вернуться к дореволюционному названию. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Президент Дмитрий Медведев предложил переименовать милицию и вернуться к дореволюционному названию «полиция». Председатель комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью и реформированием правоохранительных органов и судебно-правовой системы Анатолий Кучеряна поддерживает предложение президента. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода» по поводу нового закона.
Поскольку речь идет о федеральной полиции, то я думаю, что как раз именно такой орган и должен быть создан, который, прежде всего, должен противодействовать организованной преступности, коррупции в органах власти, терроризму, экстремизму, должен заниматься незаконным оборотом наркотиков, преступлениями в сфере высоких технологий, массовыми беспорядками. И тогда будет, по крайней мере, понятно, какая функция будет присуща федеральной полиции. Существенным образом должен меняться кадровый подход. То есть тот, кто желает работать в органах внутренних дел, он должен обязательно проходить тестирование. Это соответствующее образование и это соответствующий социальный пакет.
Лев Пономарев, лидер общероссийского движения «За права человека», напротив, считает, что смена названия милиции не изменит ничего.
Продолжается имитация реформы милиции, и вот это переименование – это очередной шаг по имитации. Настоящая реформа может производиться только теми людьми, которые не возглавляют сейчас Министерство внутренних дел, и в этом смысле не несут ответственность за то разложение, которое сейчас произошло в МВД. А так произойдет очень простая вещь. Если сейчас ругают милиционеров ментами, то потом будут ругать полицаями. Я не знаю, что будет более приятно.
А вот что думает по поводу нового закона о милиции Людмила Алексеева, глава московской хельсинской группы.
Его нельзя назвать реформой милиции. Это косметические изменения. Единственное важное и обнадеживающее — это то, что закон этот не принят, а вынесен на общественное обсуждение. Милиция наша, если говорить на молодежном сленге, всех достала. И поэтому обсуждение этого закона должно быть действительно очень широким. Вот если это случится, это будет замечательно. Если же этот закон останется написанным самими милиционерами, то это будет косметические изменения, и милиция по-прежнему будет не охранять народ от преступников, а охранять начальство от народа.
Вот Дмитрий Медведев сказал, что новый закон будет полностью отличаться от предыдущего закона о милиции. Что там нового?
Там конкурс на занятие должности, и одна очень такая хорошая и нужная статья, важная, это то, что если сотрудник милиции нарушил закон, то, что он сотрудник милиции, это не избавляющее его от наказания обстоятельства, как это у нас до сих пор происходит, а отягчающее его вину обстоятельства. Это правильно.
Это была Людмила Алексеева, глава московской хельсинской группы. Напомним, что 7 августа начинается общественное обсуждение законопроекта о милиции. Вероника Бадея, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода» продолжает цикл рассказов об исторических районах Парижа. В столице Франции давно имеется свой китайский квартал, расположенный на юге города. Несмотря на название, здесь живут в основном выходцы не из Китая, а из Лаоса, Камбоджи, Вьетнама и Таиланда, хотя большинство из них имеют действительно китайские корни. Многие покинули родину в 70-х годах прошлого века, спасаясь от авторитарных режимов в своих странах. За 30 лет вокруг гигантских 30-этажных башен постройки конца 60-х выросли азиатские магазины, рестораны, парикмахерские и кабинеты массажа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Смесь запахов тухлого лука, сыра с плесенью и скипидара распространяется на несколько метров вокруг супермаркета «Биг Сто» на улице Иври. Это пахнет дуриан, король фруктов, как его называют в Юго-Восточной Азии. В «Биг Сто» распродажа. Таиландские дурианы продают по 6 евро 99 евроцентов за килограмм. В азиатском квартале на юге Парижа иммигранты из Китая, Камбоджи или Вьетнама могут без труда найти все родные вкусы и запахи. А парижане из других районов любят здесь прогуляться, чтобы почувствовать себя где-нибудь в Сайгоне, не выезжая из столицы Франции. Чего стоит один гипермаркет «Танфрер»? Его владельцы, приехавшие в 1975 году во Францию из Лаоса, китайские братья Тан. Азиаты из всех парижских пригородов съезжаются сюда, чтобы запастись провизией. Пакеты риса по 25 килограммов весом, консервированный бамбук, тайские пирожные сладкого риса и банана, чипсы из креветок, сушеные медузы, напиток из алоэ. Чего здесь только не найдешь. Китайский квартал расположен не так уж далеко от центра Парижа, но когда находишься в самом его центре, у одной из гигантских серых башен постройки конца 60-х, начала 70-х годов прошлого века, кажется, что ты в спальном районе какого-то восточноевропейского города, застроенного башнями типовых серий. А ведь это был амбициозный проект французских архитекторов под названием «Италия-13». Район расположен к югу от площади Италии и является частью 13-го округа Парижа. Будто названия советских конфет и бытовой техники звучат названия некоторых башен. Берил, рубин, оникс, нефрит, агат. Высотное здание Антонии и Клеопатра, а еще Супер-Италия, единственная круглая башня. Она же самое высокое жилое здание юга Парижа. 112 метров и 38 этажей. Все это задумывалось в конце 60-х годов для того, чтобы поселить там молодых представителей парижского среднего класса. Правда, те селиться в квартирах-ячейках не захотели, и здания несколько лет пустовали. До тех пор, пока в другой части света, сразу в нескольких странах юго-восточной Восточной Азии не пришли к власти коммунисты, рассказывает Бон Хон Тан, заместитель мэра 13-го округа, иммигрант из Таиланда китайского происхождения.
Башни достаточно долго пустовали, до тех пор, пока во Францию не приехали иммигранты из Китая и особенно из Индокитая в связи с событиями 1975-1976 годов с приходом к власти в Камбодже красных кхмеров. Иммигранты стали селиться в 13-м округе, в этих башнях, и так вот постепенно и образовался китайский квартал. Поселившись здесь, иммигранты стали открывать магазины. Потом приехали новые иммигранты. Наводя справки по прибытии, они предпочитали селиться здесь же. Для новоприбывших иммигрантов этот район был очень удобен, ведь здесь они могли нормально жить, даже не владея французским языком. Сам я очень долго жил в одной из башен на бульваре Массена. Много лет провел я в этом квартале, что ни говори.
Сколько всего в 13-м округе живет выходцев из Азии, сказать сложно. Французское законодательство запрещает вести статистику по этническим признакам. По приблизительным оценкам заместителя мэра Буан Хон Тана, около 30% населения. Но за счет всех тех, кто приезжает сюда работать или за покупками в азиатские супермаркеты из пригорода, у случайно попавшего сюда туриста создается впечатление, что вокруг нет ни одного европейского лица. Вообще-то туристы, которые добираются сюда, знают, что ищут. Пенсионер Мишель приехал с супругой на несколько дней в Париж из города Мец на востоке Франции. В парижском азиатском квартале они ищут оборудование для Мишеля, который увлекается китайским боевым искусством тай-ци.
Мы приехали запастись товарами, которые сложно найти в провинции. В этом квартале можно найти все, что угодно. В частности, я купил сейчас себе складной меч, который я могу использовать во время моих тренировок по тай-ци. В принципе, для тай-ци используется более тяжелый меч. Но с таким мечом, длина которого достигает 97 сантиметров, сложно ходить по улице. Будут все время подходить полицейские и спрашивать: «Что это у вас такое?» А этот меч я складываю, убираю в ножны, кладу в сумку и могу с ним ходить повсюду. Могу даже брать его с собой в самолет.
Чтобы попасть в буддийский храм друзей Чаушана, это регион на юге Китая, восточная часть провинции Гуандун, откуда в середине 70-х годов прошлого века на юг Парижа приехало около 80 тысяч китайцев. Нужно пройти через торговый центр Осло, где продают вперемешку диски с азиатским кино и музыкой, яркие китайские фонари, обувь и продукты. В храме желтые подушки для церемоний, пюпитры с текстами молитв, подставки для благовоний и многочисленные статуи Будды. Перед ними вазы с приношениями прихожан. В них ананасы, яблоки, апельсины, личи, персики. Можно приносить любые фрукты, объясняет с трудом на французском языке служитель церкви. И дурианы? Нет, улыбается он, они слишком сильно пахнут. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Через 10 минут в эфире программа «Человек имеет право». Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Почти 3 недели в республике не удается потушить лесные пожары.
Я плачу налоги 10 лет. Я чувствую себя полной идиоткой в этой стране.
Это художественная форма, видите ли, их оскорбляет.
Все, что произошло, это просто невыполнение должностных обязанностей, преступная холодность.
Потери огромны. Погибли многие люди.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».